Таинственная история в отделении банка. Когда Волька вместе с Хоттабычем вернулись домой, было уже часов 11 вечера. Несмотря на все пережитые за день неприятности, у Вольки было приподнятое настроение. Он, наконец, придумал, что ему сделать с несметными богатствами, свалившимися ему как снег на голову. Прежде всего, он справился у Хоттабыча, может ли он сделать всех этих погонщиков с их слонами, верблюдами, ослами и всей поклажей невидимыми для постороннего глаза?
«Только прикажи, о богатейший из богачей»,
— с готовностью отвечал Хоттабыч.
«Очень хорошо»,
— сказал Волька.
«В таком случае сделай их, пожалуйста, пока что невидимыми. И давай ложиться спать. Завтра нам придется вставать к восходу солнца».
«Слушаю и повинуюсь».
И вот зеваки, собравшиеся во дворе, чтобы поглазеть на шумный и необычный караван, внезапно увидели, что двор абсолютно пуст, и пораженные разошлись по домам. Волька, наскоро поужинав, с удовольствием разделся и улегся в кровать, прикрывшись по случаю жары одной только простыней. А Хоттабыч, решивший свято соблюдать старинные традиции джиннов, превратился в невидимку и улегся у самого порога, чтобы охранять покой своего юного господина. Он совсем было уже собрался завести степенную беседу, когда дверь неожиданно раскрылась, и бабушка, пришедшая, как всегда, чтобы попрощаться на ночь со своим внуком, споткнулась о невидимого Хоттабыча и с громким криком шлепнулась на пол.
«Ты понимаешь, у порога только что что-то лежало»,
— испуганно сообщила она прибежавшему на шум Алексею Алексеевичу.
«Где оно лежало, это что-то?» — спросил ее Алексей Алексеевич. «И, кстати, как оно, это что-то, выглядело?»
«Никак оно не выглядело, Алешенька»,
— ответила старушка и сама смутилась.
«Что же ты это, мама, о пустое место споткнулась, что ли?»
— облегченно рассмеялся Волькин отец, довольный, что бабушка нисколько не пострадала при падении.
«Выходит, что о пустое место, сынок»,
— растерянно отвечала старуха, и, в свою очередь, она пожелала Вольке спокойной ночи и ушла вместе с Алексеем Алексеевичем, так и не поняв, обо что это она споткнулась. С помощью Вольки Хоттабыч прекрасно устроился под кроватью. Некоторое время оба наши героя лежали молча. Волька никак не мог решить, как приступить к предстоящему щекотливому разговору.
«Спокойной ночи»,
— доброжелательно произнес Хоттабыч из-под кровати, и Волька понял, что пора начинать.
«Хоттабыч»,
— сказал он, свесив голову с кровати,
— «мне нужно с тобой немножко поговорить».
«Уж не насчет ли сегодняшних моих даров?»
— опасливо осведомился Хоттабыч и, получив утвердительный ответ, тяжело вздохнул.
«Видишь ли, старик, мне хотелось бы знать, имею ли я право распоряжаться твоим подарком так, как мне заблагорассудится?»
«Бесспорно, о благословенный богач!»
«И как бы я им ни распорядился, ты не будешь на меня в обиде?»
«Не буду, о Волька. Смею ли я обидеться на человека, столь много сделавшего для меня?»
«Если тебе не трудно, Хоттабыч, то, пожалуйста, поклянись».
«Клянусь»,
— глухо сказал из-под кровати Хоттабыч, понимавший, что это все неспроста.
«Ну вот и хорошо»,
— обрадовался Волька и даже присел от волнения на кровати.
«Значит, ты не обидишься, если я тебе скажу, что не могу принять твой подарок, хотя очень и очень-очень благодарен тебе за твою щедрость».
«О горе мне! Почему ты отказываешься от моих даров? Это ведь не дворцы. Ты же видишь, о Волька, я тебе больше не дарю дворцов».
«Но мне совершенно ни к чему все эти тюки золота, серебра и драгоценных камней».
«Если они тебе не нужны»,
— огорченно отвечал ему Хоттабыч,
«то отдай их в рост тем, кто в них нуждается. И ты станешь тогда владыкой над всеми бедняками твоей страны».
«Стать ростовщиком?»
— возмущенно воскликнул Волька.
«Пионер и вдруг ростовщик! Да знаешь ли ты, что у нас в стране уже давным-давно нет ростовщиков? Ты меня очень насмешил, Хоттабыч».
«Тогда»,
— продолжал обиженно Хоттабыч,
«накупи на это золото побольше товаров и открой собственные лавки во всех концах города. И ты станешь именитым купцом, и все будут тебя уважать и воздавать тебе почести».
«Я лучше умру, чем буду купцом. Пионер-частник. Торговлей у нас занимаются государство и кооперация».
Волька с удовлетворением слушал собственные слова. Ему нравилось, что он такой политически грамотный.
«У вас очень странная и непонятная для моего разумения страна»,
— буркнул Хоттабыч из-под кровати и замолчал. На рассвете следующего дня телефонный звонок поднял с постели заведующего районным отделением Государственного банка. Заведующего экстренно вызывали в учреждение. Взволнованный таким ранним звонком, он примчался к месту работы и увидел во дворе дома, где помещалось отделение банка, несколько сот слонов, верблюдов и ослов, груженных тяжелыми тюками.
«Тут один гражданин хочет внести вклад»,
— сообщил ему растерянный дежурный.
«А в чем дело?»
— спросил тогда заведующий.
«Разве вы не знаете, что прием вкладов производится только с 10 часов утра?»
В ответ на это дежурный молча протянул заведующему исписанный неровным мальчишеским почерком листок из ученической тетради. Заведующий прочитал бумажку и попросил дежурного ущипнуть его за руку. Дежурный с охотой выполнил эту просьбу. Заведующий поморщился от боли, снова посмотрел на листок и промолвил:
«Невероятно. Это просто невероятно. Гражданин, пожелавший остаться неизвестным, подарил Государственному банку на любые нужды по усмотрению последнего 246 тюков золота, серебра и драгоценных камней общей стоимостью в 3 миллиарда 467 миллионов 135 тысяч 703 рубля 18 копеек».
Три золотые монеты Волька оставил у себя, чтобы заказать для бабушки несколько золотых коронок. Самым удивительным во всей истории этого необычного вклада было то, что животные, на которых привезли сокровища, и люди, сопровождавшие их, мгновенно исчезли, как только ценности были сданы под расписку заведующему отделением.